Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Москве 20 часов, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Украину. В Свердловской области шахтеры остаются в забое, требуя повышения зарплаты. Член бюро петербургского «Яблока» заявил о выходе из партии. Президент США Джордж Буш прибывает с двухдневным визитом на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. В Киеве ожидаются акции протеста, приуроченные к приезду Буша. Против идеи вступления Украины в НАТО, по данным опросов общественного мнения, выступает большинство граждан страны. Этими планами недовольна и Россия. Репортаж из Киева и политическая аналитика в программе «Время свободы». Активисты российских некоммерческих организаций призвали власти прекратить оказываемое на них давление.
Вместо того, чтобы заниматься своим делом, организации вынуждены значительную часть своих ресурсов посвящать составлению новых форм отчетности, в которых требования содержатся непонятные. Даже проверяющим по итогам прошлого года отчеты по стране сдало только 35%. Но, может быть, самое негативное последствие новых требований – это проверки со стороны регистрационной службы. Согласно подзаконным актам, проверки могут длиться до 30 дней. Это плановые проверки, а могут быть еще и внеплановые. Более чем одно нарушение является основанием для закрытия организации.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе. Среди подписавших обращение также представители Московской Хельсинкской группы, Российского отделения Всемирного фонда дикой природы, Ассоциации «Голос» и других неправительственных организаций. В городе Североуральске Свердловской области шахтеры пятый день отказываются выходить из забоя, требуя повышения зарплаты. Под землей остаются 99 горняков шахты «Красная шапочка». 8 человек поднялись на поверхность по настоянию врачей. В выходные с горняками встретилось руководство шахты, однако достичь соглашения пока не удалось. Бастующих поддержали и работники соседней уральской шахты «Калинская». Местные власти в конфликт вмешиваться не намерены.
Но это вопрос там зарплата, количество рабочих дней, этот вопрос собственника и коллектива. Я думаю, что это разрешится.
Сказал губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Оперативный репортаж из Североуральска во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым «дачным делом» продажей правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Об этом заявил сам Касьянов после допроса, на который он был вызван в качестве свидетеля. Других подробностей он не сообщил. В интервью журналистам экс-премьер назвал действия Генпрокуратуры запугиванием и давлением на оппозицию. Продолжение темы минут через 20. Член бюро петербургского отделения «Яблоко» Денис Коцюбинский заявил о выходе из партии в своем блоге в интернете. Коцюбинский подверг критике руководства партии, которое, по его мнению, выступает за диалог с авторитарной властью. Он также выступил против решения запретить членам партии участвовать в создании внепартийных структур. Речь идет, в частности, о Национальной ассамблее, альтернативном парламенте, который инициирует оппозиционная коалиция «Другая Россия». Одним из организаторов конференции в Петербурге является лидер местного отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Грузия отрицает причастность своих военных к обстрелу милицейских постов в Знаурском районе Южной Осетии. Как заявили в Тбилиси, власти непризнанной республики пытаются обострить ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта накануне саммита НАТО в Бухаресте, где планируется обсудить перспективы вступления в Союз Грузии. По информации правительства Южной Осетии, сегодня утром с грузинской стороны велась стрельба по милицейским постам в районе села Акона. О пострадавших не сообщается. Суд Сыктывкара рассматривает сегодня дело блогера Савы Терентьева. Его обвиняют в публикации в интернете материалов, разжигающих вражду и уничижающих человеческое достоинство. Защита намерена настаивать на возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений, допущенных в ходе следствия. Разбирательство началось в феврале прошлого года, после того, как Терентьев разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах.
Я признал авторство комментария, пояснил, что комментарий не носил публичный характер. Он был только о недобросовестных сотрудниках милиции.
Заявил Сава Терентьев. Парламент Молдавии утвердил состав нового правительства. За Зинаиду Гречаную, претендовавшую на пост премьер-министра, проголосовали 56 депутатов, 45 парламентариев, представляющих оппозиционные фракции, в голосовании не участвовали. Впервые в истории страны главой кабинета министров республики стала женщина. Василий Тарлев, возглавлявший правительство Молдавии с 2001 года, около месяца назад подал в отставку. Решение он мотивировал тем, что в стране необходимы новые люди. Россия направит первый самолет с грузом гуманитарной помощи для Косово 2 апреля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в Белград будет отправлено около 40 тонн продовольствия, в том числе детское питание. С просьбой об оказании Косово гуманитарной помощи к российскому руководству обратилось правительство Сербии. Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, последние 2 недели ухудшилась ситуация с продовольствием и медикаментами в сербских анклавах внутри Косово. На Шпицбергене упал российский вертолет Ми-8. По сообщению властей норвежского архипелага, 3 человека погибли, 2 тяжело ранены. Вертолет принадлежал тресту «Арктик Уголь». На его борту находились 9 человек. Вот что сообщил представитель посольства России в Норвегии.
По предварительной информации, авария произошла, когда вертолет совершал посадку на площадке у российского поселка Баренцбург. Вертолет с порывом ветра был отброшен на стену ангара. В результате 3 человека погибли. На место аварии прибыли сотрудники аварийных служб, администрации «Арктик Угля» и генерального консульства России на Шпицбергене.
Сказал представитель российского посольства в Осло. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Родственники Александра Литвиненко требуют обнародования результатов расследования дела об отравлении бывшего офицера ФСБ. Президент США Джордж Буш начинает недельную поездку по европейским странам. Бывший премьер-министр России и оппозиционный политик Михаил Касьянов допрошен в прокуратуре по делу о государственных дачах. Таковы главные темы дня понедельника, 31 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Дело отравленного в Лондоне в ноябре 2006 года бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко вновь привлекло внимание международной общественности. Лондонская газета «Таймс» на минувшей неделе опубликовала обширное письмо его вдовы Марины Литвиненко, в котором она сообщает, что попросила адвоката обратиться к коронеру Ее Величества с просьбой начать полное публичное судебное расследование убийства мужа. По некоторым сведениям, Палата представителей американского Конгресса подготовила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша и государственного секретаря США Кондолизу Райс затронуть на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи вопрос о деле Литвиненко и о происхождении полония, которым он был отравлен. Вдова Литвиненко Марина и его отец Вальтер направили американскому Конгрессу письмо, в котором выражают поддержку резолюции. Голосование по резолюции состоится в Конгрессе США, как сообщает из Вашингтона, 1 апреля. Из Лондона сообщает корреспондент Радио Свободы Наталья Голицына.
Публичное расследование, которое намерено предпринять в лондонском суде Марина Литвиненко, должно быть аналогичным тому публичному дознанию, которое вот уже несколько месяцев проводится в Лондоне в связи с гибелью принцессы Дианы. Такого рода публичные судебные слушания не носят официальный характер, а проводящий его судья не имеет права выносить приговоры. Их цель открыта в ходе публичных слушаний выяснить правду о преступлении. Именно такого рода дознание вдова Александра Литвиненко и намерена организовать в Лондоне, причем его важной частью, пишет она в своем письме в «Таймс», должно стать выяснение происхождения радиоактивного полония-210. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко объясняет, что побудило ее предпринять такое расследование.
Если быть точной, это разговор идет не о полном публичном расследовании, это идет разговор о том, чтобы факты, которые были собраны в ходе следствия, были предоставлены суде, в открытом суде, потому что тот суд, которого мы действительно все хотим, нормальный суд, не может состояться, потому как когда начинает быть использованным этот факт, что суд не состоится, и новая волна грязи и инсинуации в отношении моего мужа происходит. Я задала этот вопрос и запрос по поводу открытого суда.
В своем письме в газету «Таймс» вы пишете, что решили начать вот это публичное расследование, я цитирую, вопреки пожеланиям британской полиции и министра иностранных дел Дэвида Милибанда. А почему они возражают против этого и почему вы все-таки решили не прислушаться к их мнению?
Все это время я была и продолжаю быть на стороне и британской полиции, и британского правительства, потому что все, что было сделано и продолжает делаться, достойно только уважения. Но тот нормальный суд, который должен был бы состояться, он действительно никогда не состоится. И естественным итогом работы, проделанной британской полицией, это должен был быть суд, в котором должен был быть представлен луговой. Другое открытое разбирательство, которое я сейчас запросила, оно нарушает вот эту итоговую работу полицейских. Я, конечно, могу понять, что они стремятся больше к тому, что был состоялся нормальный суд, так как луговой никогда не будет экстрадирован, этот суд никогда не состоится. И ждать год, два, три или даже 10, это очень трудно, зная, что за это время может либо это дело забыться, либо уйти куда-то на второй, на третий, на десятый план. И мы просто никогда не узнаем на самом деле, кто делал это, кто находился в Лондоне в этот момент, кто убил моего мужа.
Вам не кажется, что это публичное расследование создаст новые серьезные проблемы не только британскому правительству, но и британским инвесторам в российскую экономику? Но, и я хочу это подчеркнуть, вам самой.
Мне кажется, что я имею полное право на это. Те проблемы, которые создаются инвесторам или отношениям стран, причиной являюсь не я, а люди, которые не хотят решать это по закону и в суде.
Говорила вдова Александра Литвиненко Марина Литвиненко. В преддверии саммита НАТО в Бухаресте, в котором будет участвовать президент России Владимир Путин, и последующей затем его встречи в Сочи с президентом США Джорджем Бушем, в американском Конгрессе подготовлена резолюция, призывающая президента Буша и госсекретаря Райс поднять на встрече с Путиным вопрос о деле Александра Литвиненко. В резолюции Конгресса США, которая уже одобрена Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, говорится, что смертельное отравление Александра Литвиненко вызывает серьезную обеспокоенность потенциальной вовлеченностью в него элементов российского правительства, а также обеспокоенность проблемой безопасного хранения и распространения радиоактивных материалов. Далее американские законодатели призывают Буша оказать на Путина давление с тем, чтобы заставить Россию сотрудничать с английским правосудием в деле Литвиненко, а также обеспечить безопасность производства, хранения и распространения радиоактивного полония-210, которым был отравлен Литвиненко. В своем письме Конгрессу вдова Александра Литвиненко Марина и его отец Вальтер приветствуют эту резолюцию, говорит глава Фонда справедливости имени Александра Литвиненко Александр Гольдфарб.
Это очень важная моральная поддержка британским властям, которые в данный момент подвергаются очень серьезному давлению со стороны Кремля. Достаточно вспомнить историю с британским советом и вот сейчас наезд на компанию British Petroleum. Проявление солидарности подобной резолюции американского конгресса в данном случае очень полезно.
Как вы полагаете, повлияет ли резолюция Конгресса США на позицию российских властей в деле Литвиненко?
Нет, я не знаю, может ли повлиять резолюция позицию российских властей. Речь идет не о позиции, а речь идет о том, в какой мере эти люди понесут, российские власти в том числе, понесут ответственность за совершенное преступление. Так что речь идет не о позиции, а речь идет о создании определенного общественного мнения и определенного давления на Россию.
Говорил глава Фонда справедливости имени Александра Литвиненко Александр Гольдфарб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня начинается поездка президента США Джорджа Буша по 4 европейским странам. В ходе недельного турне президент США посетит Украину и Хорватию, примет участие в саммите НАТО в Бухаресте, а затем встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Среди тем, которые будут обсуждаться в ходе этого турне, перспективы расширения НАТО. О том, каковы ожидания американских экспертов накануне этих важных европейских переговоров Буша, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Канун очередного саммита Североатлантического союза, членство в котором у молодых восточноевропейских демократий ассоциируется со стабильностью, был отмечен очередным предупреждением со стороны Москвы. В заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова, назвавшего попытки Грузии сблизиться с НАТО опасной игрой, американские наблюдатели увидели признаки тех самых инстинктов российского руководства, которые в прошлом добавляли сторонников идеи приема в НАТО стран, некогда состоявших членами Варшавского договора. Ведь идея членства Грузии в НАТО вряд ли кем-то воспринимается сейчас всерьез. Вот что говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. В данный момент серьезное обсуждение вопроса о приеме Украины или Грузии в НАТО практически исключено. Аргументы в пользу их членства не выглядят, скажем так, безоговорочными, как это было в случае с Польшей или Чехией. В то время как аргументы против, в том числе неразвитость демократических институций, а в грузинском случае еще и раскол страны, довольно весомы. То есть, на мой взгляд, пройдет немало времени, прежде чем НАТО всерьез начнет рассматривать вопрос об их членстве. Но а что можно сказать об аргументах в пользу приема этих стран? Два убедительных аргумента в пользу их членства бросаются в глаза. Первое – их готовность участвовать в миротворческих операциях НАТО, что превращается в одну из основных задач Североатлантического союза. И второе – НАТО может, так сказать, экспортировать стабильность. Членство в Союзе обусловлено созданием системы твердого гражданского контроля армии, обязательствами по укреплению демократических институций, и это послужит созданию большей стабильности в Европе. То есть существуют и военные, и политические соображения для того, чтобы, по крайней мере, подумать о возможности вступления Украины и Грузии в НАТО. Насколько эффективно ее отношение к НАТО как к оппоненту, если не откровенному врагу, для осуществления ее целей? Очевидно, НАТО с вниманием относится к позиции России и пытается адекватно ответить на то, что странам-членам видится обоснованными опасениями с ее стороны. Но очень часто мнения Запада и России не совпадают по простой причине. В стратегическом видении Москвы часть Восточной Европы должна быть превращена в то, что я называю серой зоной, или буфер, которая бы в идеале находилась под ее влиянием. Но это неприемлемо для Запада, который хочет стабильности на всем континенте. Что касается Москвы антинатовской риторики, то она вряд ли возымеет желаемый эффект. Западные столицы понимают, что поведение и заявление в советском стиле – это прием, к которому Кремль прибегает из внутриполитических соображений. Представление о противостоянии с НАТО, создаваемое российскими властями, имеет очень мало общего с реальностью. Таково мнение известного американского военного эксперта Дэниела Гуре.
Говорил корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Россия резко негативно относится к перспективе более активного участия бывших республик СССР, Украины и Грузии в процессах североатлантической интеграции. Близкие к Кремлю российские военные эксперты считают, что за различными подготовительными программами сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной скрывается желание Вашингтона как можно скорее добиться присоединения Киева и Тбилиси к Североатлантическому альянсу, говорит известный московский военный обозреватель, заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ну, я думаю, что это немножко как бы завуалированная позиция, которая говорит о том, что все-таки хотелось бы присоединить Украину и Грузию к НАТО. Давайте вспомним о том, что в Конституции Украины записано, что Украина является нейтральным государством. И письмо трех руководителей Украины с просьбой о присоединении к НАТО, о вступлении в НАТО, является нарушением этой Конституции. Не надо забывать о том, что более 60, почти 70% населения Украины – это объективные социологические исследования против вступления Украины в НАТО. Надо пройти этот путь, убедить украинское население, что НАТО будет им полезно. В Грузии другая ситуация. В Грузии 70% населения за вступление в НАТО. Эти люди думают, что НАТО поможет им решить проблемы Абхазии и Южной Осетии. Но в Грузии мало говорят о том, что НАТО не принимает в свои ряды те государства, которые имеют пограничные проблемы с соседними государствами. Абхазия и Южная Осетия – это не только проблемы с Россией, это еще и проблемы Грузии с Абхазией, проблемы Грузии с Южной Осетией. И НАТО не готово готова принять на себя эти проблемы и решать эти проблемы за правительство Грузии. Конечно, Соединенные Штаты, которые декларируют поддержку нынешнему правительству Грузии и нынешнему правительству Украины, постараются, конечно, как-то продавить это решение, но я не думаю, что европейские члены НАТО готовы принять эти проблемы.
Московский военный обозреватель Виктор Литовкин. На саммите в Бухаресте не будет принято решение о приеме Киева и Тбилиси в НАТО, но должно быть принципиально подтверждено их право на это, заявил Джордж Буш в интервью немецкой газеты «Вельт», которая опубликована сегодня. «В наших интересах дать Украине и Грузии ясную перспективу», добавил президент и заверил, что НАТО не планирует размещать на Украине военные базы. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Это первый визит Джорджа Буша на Украину. Утром 1 апреля глава Белого дома встретится с президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Ожидается, что по итогам украинско-американских переговоров стороны подпишут трехлетнюю программу сотрудничества, а также соглашение по созданию зоны свободной торговли между двумя странами. Однако не только эти темы будут в центре внимания визита президента Буша, говорит директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Главная цель визита состоит в поддержке Украины в ее стремлениях присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО. Соединенные Штаты Америки и администрация Буша последовательно занимают очень четкую позицию в отношении Украины. Эта позиция заключается в активной поддержке продвижения Украины в Североатлантический альянс.
2 апреля в столице Румынии, Бухаресте, откроется саммит НАТО. По просьбе украинского руководства, его участники рассмотрят и возможность присоединения Украины к плану действий для членства в альянсе. Из-за активного противодействия России и поддерживающих ее точку зрения стран, шансы Киева получить такой план на Бухарестском саммите не очень высоки, считает Григорий Перепелица.
В принципе, наверное, никто не может твердо сказать, что Украина получит Membership Action Plan в Бухарест, потому что идут очень жаркие споры между подавляющим большинством стран НАТО, которые поддерживают Украину в ее движении к НАТО, и такими странами, как Германия и Франция, особенно Германия, которая категорически против. Поскольку в НАТО все решается консенсусом, то выходит так, что Германия и, может быть, Франция будут блокировать движение Украины в НАТО.
Вместе с тем, по мнению бывшего министра иностранных дел Анатолия Зленко, киевский визит американского президента может внести коррективы в позицию государств, которые сомневаются в целесообразности евроатлантической интеграции Украины. Под антинатовскими лозунгами собирается встречать американского лидера украинская оппозиция. Выступая за внеблоковый статус Украины, активисты и сторонники нескольких левых партий намерены провести акцию, приуроченную визиту Джорджа Буша на Майдане Незалежности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Страшит ли Кремль перспективы субботнего созыва Демократической ассамблеи в Санкт-Петербурге? Об этом беседуем с активистом партии «Яблоко» Виктором Шейнисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 31 марта. Бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова сегодня допросили в Следственном комитете Генеральной прокуратуры по так называемому дачному делу «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Нынешний оппозиционный политик и лидер Народно-демократического союза дал подписку о неразглашении информации о содержании своей беседы и поэтому не рассказал журналистам, о чем его спрашивали в прокуратуре. При этом Касьянов уверен, что вызов сделан исключительно по политическим мотивам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Соратники экс-премьера Михаила Касьянова были приятно удивлены присутствием у проходной Следственного комитета Генеральной прокуратуры России камер общероссийских телеканалов, которые давно игнорируют всю политическую деятельность оппозиционера Михаила Касьянова. Лидер Народно-демократического союза приехал на беседу в компании с адвокатом Генрихом Падвой. Касьянов еще не знал, что стало причиной его вызова в Следственный комитет, но подозревал, что речь идет о дачном деле «Сосновка-1» и «Сосновка-3».
Исходя из логики, которые существуют. Версия только одна, что это связано с теми делами, то, что называется сосновка. Меня ни разу по этой теме никогда не вызывали, никто меня не беспокоил. Вы знаете, было арбитражное рассмотрение. Было сначала вынесено решение, подтверждающее мои законные права на тот имущественный комплекс, а затем, вот спустя власти, это, конечно, не смогли с этим жить, и новые были рассмотрения, и уже было вынесено неправосудное решение. Решение было о возврате этого имущественного комплекса.
Не сомневался Михаил Касьянов в одном. Вызов в Генпрокуратуру является следствием его оппозиционной политической деятельности.
В регионах на активистов Народно-демократического союза, тех, кто собирал подписи в мою поддержку для участия в президентской кампании, оказывается массовое, я сказал, массированное давление, запугивание, принуждение к оговорам себя и своих товарищей. Власть как бы говорит всем нам: знайте, что нельзя заниматься оппозиционной деятельностью.
Разговор в здании Следственного комитета Генеральной прокуратуры продлился чуть более полутора часов. Экс-премьер и адвокат дали подписку о неразглашении подробностей дела.
Допросили меня в качестве свидетеля, но у меня взяли подписку о неразглашении тайны следствия. Я по-прежнему считаю, что все, что это с 2005 года, когда это началось исключительно в связи и по причине начала моей оппозиционной политической деятельности.
Весной 2007 года Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Росимущества, обязав Михаила Касьянова вернуть в государственную собственность дачи «Сосновка-1». При этом суд отказал в другом иске Росимущества, удовлетворив просьбу экс-премьера о возмещении ущерба за снос домов, которые находились на территории дачного участка, а также за возведенные новые постройки. Бывший глава правительства исполнил решение суда и передал «Сосновку» Росимуществу. Ситуацию, сложившуюся вокруг Михаила Касьянова и Народно-демократического союза, «Радио Свобода» комментирует политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Безусловно, то, как это дело возникало и какие формы оно принимало, говорит о том, что есть какая-то политическая составляющая, и, по-видимому, это главный движущий мотив, а все остальное уже скорее предлог, чем какие-то реально беспокоящие Генпрокуратуру вещи.
Чем, собственно, власти неугоден оппозиционер Михаил Касьянов?
Что касается Сосновки, то я бы скорее провел параллель с делом Скуратова, когда в жару борьбы с ним, с отставленным тогда генпрокурором, Кремль обнародовал очень многие такие достаточно разоблачительные вещи, то есть показал, как работает номенклатурная система, какие блага и на каких условиях она предоставляет тем, кто входит в эту корпорацию. Вот, собственно, это то, что мы сейчас имеем с Сосновкой, когда вещи, которые казались нормальными и в полном соответствии с правилами игры, и премьер или уходящий премьер получал какую-то премию, уходя. С другой стороны, когда он решил играть против Кремля или против части Кремля, это все достается и используется как способ давления. И мне кажется, что главная опасность, которую Касьянов представляет собой для Кремля, и скорее сейчас мы можем говорить о каких-то превентивных мерах для того, чтобы не дать ему возможность целиком выйти из-под контроля и играть уже полностью самостоятельную игру. Так вот, главная опасность, мне кажется, заключается в его отношении, в том, что у него есть достаточно серьезные ресурсы, которые он может использовать для собственной политической деятельности, чего нет практически у всех остальных так называемых оппозиционных сил. То есть там Кремль четко контролирует финансовые ресурсы, поэтому может быть спокоен, а здесь есть, с одной стороны, и собственный значительный ресурс, и с другой стороны, есть определенная поддержка или потенциальная поддержка внутри административной системы со стороны тех элит, которые сейчас не являются оппозиционными, а которые входят во властную конструкцию.
Будущее оппозиционера у Касьянова есть какое-то или нет?
Мне кажется, что изначально, когда он вступал на стезию политической борьбы, и когда заговорили о том, что это российский Ющенко, речь шла скорее о том, что в случае, если правящей элите не удастся договориться относительно какого-то компромиссного кандидата, который устраивал бы все основные кланы, вполне возможно, Касьянов будет востребован. Мне кажется, что политические перспективы его как раз и связаны не с тем, что он может может стать реальным чисто оппозиционным политиком, а они скорее связаны с тем, что он сейчас может играть на оппозиционном фланге, и при этом он является частью, и при этом очень высокопоставленной частью и старых элит, и элит, которые находятся сейчас у власти, и в этом смысле он вполне приемлем для них. То есть это не внесистемный кандидат, но проблема в том, чтобы условия сложились для прихода его или призвания его к власти.
Говорил Николай Петров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Член бюро «Петербургского яблока» Денис Коцюбинский выходит из партии. Он критикует руководство «Яблока» за диалог с властью, которую считает авторитарной. Коцюбинский также не согласен с запретом на участие яблочников во внепартийных структурах. Российский центр развития демократии и прав человека и другие неправительственные организации потребовали от властей снять чрезмерное бюрократическое давление на работу общественных организаций. В Свердловской области руководство Североуральского добивается через суд признания забастовку горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. С 27 марта шахтеры остаются под землей, требуя повышения зарплаты. Допрос в понедельник бывшего премьера России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с продажей правительственных дач. Касьянов считает, что налицо давление на оппозицию. Президент США Джордж Буш прибывает на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. Грузия отрицает причастность своих военных к обстрелу милицейских постов в Знаурском районе Южной Осетии. Тбилиси считают, что власти непризнанной республики пытаются обострить ситуацию накануне саммита НАТО в Бухаресте, где могут обсуждаться и вопросы вступления Грузии в альянс. Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Зинаидой Гречаной. Конституционный суд Турции принял к рассмотрению запрос прокуратуры о роспуске правящей партии. Решение об этом суд принял в понедельник. Происламскую партию «Справедливости и развития» обвиняют в действиях, направленных против светского характера государства. В Назране неизвестные бросили гранату во двор дома замминистра культуры Ингушетии Аллы Мальсаговой. Никто не пострадал.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 31 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. Громкие отставки в Следственном комитете при Генеральной прокуратуре. Продолжается забастовка на бокситовой шахте «Красная шапочка» в Свердловской области. Западные эксперты предсказывают перспективы развития мировой экономики. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Высокопоставленных чиновников Следственного комитета при Генеральной прокуратуре подозревают во взяточничестве и других должностных злоупотреблениях. Наблюдатели до сих пор не могут определиться во мнении о том, кому выгодна встряска внутри недавно образованного Следственного комитета и можно ли считать нынешние служебные проверки деятельности сотрудников комитета подкопом под его руководителя Александра Бастрыкина. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации началась служебная проверка в отношении высокопоставленных сотрудников комитета, журналистам стало известно вскоре после пятничного выступления генерального прокурора России Юрия Чайки в Совете Федерации. Выступая перед сенаторами, генеральный прокурор обрушился с критикой на Следственный комитет, возглавляемый Александром Бастрыкиным.
Число жалоб граждан по вопросам следствия выросло в два раза и продолжает расти. А ведь это один из основных признаков неблагополучия. На наш взгляд, негативную тенденцию необходимо пресечь уже сейчас. Нужно законодательно законодательно установить твердые гарантии безусловного соблюдения закона, конституционных прав и свобод граждан в ходе предварительного следствия, в том числе путем возвращения прокурора надзорных полномочий.
Отвечая на вопросы сенаторов, Юрий Чайка подтвердил, что в Следственном комитете действительно организована проверка. С точки зрения, насколько те или иные должностные лица, я имею в виду руководители и так далее, осуществляют свои полномочия, сказал Юрий Чайка. И вот теперь стало известно, о каких именно должностных лицах идет речь. От должности временно отстранен руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Дмитрий Довгий, его заместитель Алексей Новиков, начальник одного из отделов Главного следственного управления Сергей Глухих и следователь по особо важным делам Юрий Ермаков. В поле зрения проверяющих Довгий и сотоварищи попали после обращения в администрацию президента двух следователей комитета Сергея Чернышова и Зигмунда Ложеса. Они, в частности, подозревают названных сотрудников в коррупции и должностных злоупотреблениях. Также они предположили, что руководитель Главного следственного управления получил взятку в 2 миллиона за то, чтобы выпустить из тюрьмы под залог заместителя правления Трастбанка Олега Калиду, проходящего по делу дочки ЮКОСа Томскнефти, говорит адвокат Олега Калиды Лариса Маве.
Это абсолютная глупость. Во время проведения очной ставки в присутствии 5, если не 8 человек, когда Олег начал возмущаться о том, что его так долго держат в изоляторе, его спросили, что бы он хотел. Он говорит, можно же, допустим, на подписку уйти. Я же ходил к вам на допросы, я буду продолжать ходить. Довгий говорит, а если бы вот под залог, как бы вы к этому отнеслись? На что Олег сказал, что у него все имущество арестовано, и он себе не представляет, что бы он мог предложить в качестве залога. Все, это был абсолютно проходящий разговор. Это стандартная процедура, ничего здесь такого нет. А уж говорить о вымогательстве, да еще при отсутствии каких-либо названных цифр, да еще в присутствии там бог знает какого числа людей, это просто очевидная глупость.
И тем не менее, следователь Чернышов запомнил предложение своего начальника о выходе под залог и сообщил об этом куда следует. Между тем, по сведениям газеты «Коммерсант», на очную ставку Олега Калиды со свидетелями Дмитрий Довгий пришел в связи с чрезвычайным происшествием, цитирую я газету «Коммерсант». К нему поступила подписанная несколькими лицами жалоба на то, что члены следственной группы Генпрокуратуры под руководством Радмира Хатыпова, расследовавшие дело господина Калиды до создания Следственного комитета при прокуратуре, якобы посодействовали хищению с помощью поддельных документов у обвиняемого Калиды его доли в банке Траст. Такое могло произойти только при содействии следствия, так как акции, как и все имущество Калиды, находились под арестом. Довгий организовал по этому поводу проверку, однако о результатах ее адвокату Ларисе Мавы ничего не известно. Адвокат сообщила, что ее подзащитный действительно лишился имущества. Его вынудили совершить невыгодную сделку и продать акции по бросовой цене. Она считает, что отстранение Довгия от должности выгодно в том числе и тем, кто прибрал к рукам акции траста.
Ведь если Калида, о чем он заявил открыто, готов оспорить эту сделку, а сделка на большую сумму, то люди, которые заинтересованы в том, чтобы он находился под стражей, сделают все возможное, чтобы он там и находился.
В ведении руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Дмитрия Довгия находились самые громкие дела последних лет. В них фигурируют заместитель министра финансов Сергей Строчак, генерал госнаркоконтроля Александр Бульбов, предприниматель из Петербурга Владимир Барсуков. И это позволило журналистам предположить, что отстранение Довгия от работы может серьезно отразиться на расследовании этих дел. Адвокат Александра Бульбова Сергей Антонов так не считает.
Я не верю в то, что отставка или отстранение от должности Довгия может каким-то образом повлиять на уголовное дело в отношении Бульбова, равно как и любые другие уголовные дела, которые находятся в производстве Следственного комитета. Но вот тот конфликт, который как бы разгорается между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой, мне кажется, это межличностный конфликт, отнюдь не какой-то профессиональный.
А по мнению политолога Станислава Белковского, происходящее в Следственном комитете при Генеральной прокуратуре не что иное, как новый виток борьбы кланов.
Конфликт между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом – это, конечно, противостояние не личности и не концепции, а кланов. Летом 2006 года, когда Генеральный прокурор Владимир Устинов покинул свой пост, целый ряд влиятельных групп, которые делали ставку на преемника президента Дмитрия Медведева, во главе с такими фигурами, как Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Александр Волошин, поставили Юрия Чайку как оптимальную фигуру, которая могла бы держать в руках надзор и следствие, не слишком вмешиваясь ни в первое, ни во второе. Однако год спустя конкурирующая фирма во главе с Игорем Сечиным, одним из самых влиятельных помощников и сподвижников Владимира Путина, взяла реванш. И в результате все следственные функции, то есть самая хлебная функция генпрокуратуры, а также самое острое ее жало, были переданы в Следственный комитет, который возглавил Александр Бастрыкин, однокурсник Владимира Путина. И Александр Бастрыкин в силу ситуативных причин оказался замкнут на Игоря Сечина и руководство ФСБ. Собственно, борьба за полномочия, за контроль над следствием как главным орудием передела власти и собственности в современной России сегодня выходит на финишную прямую. Ясно, что в связи с тем, что именно Дмитрий Медведев и никто другой становится президентом России, клан Сечина и ФСБ ослабляется, и поэтому есть последовательное и настойчивое желание не лишить Следственный комитет вместе с Бастрыкиным его функций, то ли путем ликвидации и возврата части следствия в Генпрокуратуру, то ли путем создания единого следственного органа, некого аналога американского ФБР, во главе которого станет человек более близкий к Медведеву. Например, нынешний глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкес. Но поскольку финансовые интересы за всеми этими движениями стоят огромные, а деньги это и есть то, что правит сегодняшней Россией, это решение не будет быстрым и легким. И сегодняшний конфликт вокруг Следственного комитета – это конфликт вокруг следствия как инструмента зарабатывания денег.
Как бы там ни было, наблюдатели сходятся в одном. Нынешние проверки в Следственном комитете, равно как и возможные назначения и перемещения чиновников внутри него, вряд ли положительно отразятся на качестве работы следователей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это французский архитектор Жан Нувель, ставший лауреатом самым престижной в мире архитектуры международной Притцкеровской премии. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Свердловской области против бастующих горняков шахты «Красная шапочка» сегодня подан иск в суд. Руководство предприятия «Севуралсбоксит труда», в состав которого входит шахта, просит признать забастовку незаконной. Около 100 шахтеров в «Красной шапочке» уже 5 дней отказываются подниматься из забоя, требуя повышения зарплаты. Переговоры с руководством результата не принесли. Из Свердловской области передает корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Под землей на глубине 700 метров в шахте «Красная шапочка» остаются 99 человек. 8 горняков поднялись на поверхность по настоянию врачей. Основные показания – высокое давление и температура. В забое постоянные сквозняки и несколько человек простудились. Забастовщиков поддержали работники соседней шахты «Калинская». Около 700 человек отказались выходить на работу. Объясняет шахтер Алексей Бердников.
Естественно, у большинства из них суды, семьи. Основная работа это в шахте. Многие женщины являются домохозяйками, несмотря на низкую нашу зарплату.
Сегодня средняя зарплата шахтеров составляет 17 тысяч рублей. Бастующие горняки требуют увеличить ее до 25,5 тысяч. Руководство Североуральского бокситового рудника, который входит в состав компании «Русал», называет действия забастовщиков неправомочными. Всю прошлую неделю руководители заявляли, что не намерены вести переговоры, пока горняки не выйдут из шахты. И всеми силами пытались ограничить доступ в забои тем, кто еще оставался на поверхности. В Североуральске даже отменили автобус, который возил шахтеров из города до шахты. Говорит официальный представитель компании «Русал» Роман Лукичев.
Было принято решение не опускать новую смену вниз, потому что существовала реальная опасность негативного воздействия со стороны уже бастующих лиц на работников, и вполне возможно, они могли не подняться на поверхность.
Вчера, наконец, руководители предприятия предприняли первую попытку договориться с шахтерами и начали создавать согласительную комиссию. Однако сразу же стал вопрос о том, кто из бастующих пойдет в переговорщики. На руднике сразу 4 профсоюзных организации и инициаторов забастовки, независимый профсоюз горняков, руководство признавать не хочет. Председатель непризнанного профсоюза Валерий Золотарев рассказывает о совещании у генерального директора рудника Виктора Радько в первый день забастовки.
Обсуждался вот этот вопрос по спуску питания в шахту. Там Радько заявил конкретно о том, что вот та смена, которая в шахте сидит, она не будет обслуживаться питанием, а вот 2 остальные, которые на шахте присутствуют, они могут, в общем-то, в любое время пойти получить тормозок.
Тормозок на шахтерском сленге – это пакет с сухим пайком, который каждый горняк получает перед спуском в шахту. Об организации горячего питания для забастовщиков сторонам все же удалось договориться. Люди в шахте не голодают. Голодовку объявил только Валерий Золотарев. Между тем, проверку по факту забастовки горняков начала областная прокуратура. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, напротив, заявил, что в конфликт вмешиваться не будет.
Но это вопрос там зарплата, количество рабочих дней, этот вопрос собственника и коллектива. Я думаю, что это разрешится.
Несмотря на забастовку, предприятие выполняет все обязательства перед партнерами. Руда отгружается с забитых под завязку складов. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Североуральск и Екатеринбург.
По мнению экспертов в области рабочего движения, руководству шахты придется считаться с тем, что горняки устроили забастовку, прежде всего потому, что они находятся под землей и их жизням угрожает опасность. О ситуации на шахте «Красная шапочка» и проблемах забастовочного движения в стране мой коллега Михаил Соленков беседовал с социологом Александром Тарасовым, содиректором Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс».
Ничего на самом деле сверхординарного ведь не происходит. Просто когда у нас подобного рода трудовой конфликт разворачивается на шахте, то по традиции, памятуя о том, какие потрясения вызывали шахтерские забастовки в прошлом, большие СМИ российские как-то реагируют. А вообще ведь это обыденное явление. Совсем недавно прошла двухнедельная голодовка рабочих Ярославского холодмаша. Они голодали перед проходной, требовали выплаты долгов по зарплате. Рабочие прекратили голодовку под обязательство местной администрации как-то разобраться и что-то решить. А хозяева полностью и тотально проигнорировали все это. Я думаю, что рабочие так ничего не получат. И сейчас же происходит в том же Ярославле совершенно аналогичные события на хлебном комбинате. И опять я что-то не вижу никакой особенной реакции в средствах массовой информации. У нас количество трудовых конфликтов замалчиваемых очень высоко в стране. В данном случае это просто шахтеры, которые остались в шахте под землей, поэтому на это обратили внимание.
В этом случае как вы считаете, чем все может закончиться?
Понимаете, у нас сложилась традиция, когда каждый трудовой конфликт выглядит как прецедент. А с одной стороны, хозяева смотрят на результат предыдущего трудового конфликта, а с другой стороны, трудовые коллективы, рабочие смотрят на результат. То есть, если рабочие Форда во Всеволодске выиграли забастовку, причем наступательную, добились повышения зарплаты, то это стимулирует рабочих других предприятий, которые в аналогичной ситуации получают какую-то совершенно там смехотворную зарплату. А если наоборот была проиграна такая же, отчасти стихийная, да, забастовка у автомобилистов в Тольятти, то это выступило стимулирующим фактором для хозяев предприятий не идти на соглашение с рабочими, а наоборот пытаться их задавить, и это деморализующе подействовало, естественно, на рабочих и на независимые профсоюзы. Здесь есть лишь одна особенность. Поскольку все-таки люди остались под землей, поскольку их жизни угрожает опасность, то с этим вынуждены будут считаться и хозяева, и местное руководство, потому что если люди там под землей погибнут, последствия предсказать никто не сможет. Сами понимаете, работа под землей, она вообще автоматически постоянно сопряжена с угрозой для жизни.
Но обычно не доходит вот до каких-то таких трагических случаев ведь.
Знаете, вы ошибаетесь. У нас за 90-е, за 2000-е годы в результате голодовок, протеста и их последствий умерло самое меньшее 7 человек в разных местах. Часто они умерли уже после того, как вышли из голодовки, не смогли восстановить свое здоровье, потому что после определенного периода у вас начинаются необратимые изменения в организме. И если на шахте люди чего-то добьются, то это будет, скорее всего, компромиссы только потому, что они под землей. Потому что за их смерть никому-то придет отвечать, понимаете, да? Заведут уголовное дело. У нас есть такая там статья «Доведение до самоубийства», например.
А вот если говорить о Трудовом кодексе, сейчас же ведь рассматриваются предложения по поводу того, чтобы упростить процедуру объявления забастовки.
Да, совершенно верно. Дело в том, что по ныне действующему Трудовому кодексу правильно, вот так, как нужно провести забастовку, очень сложно, почти невозможно. Я уже не говорю о том, что запрещены, например, забастовки солидарности, запрещены прямо политические стачки. Число членов независимых профсоюзов, не независимых, а свободных, независимыми у нас называется ФНПР, ассоциированные с властью, а свободных профсоюзов медленно, но уверенно растет. Там социально достаточно активные работники, те, кто вступил в эти профсоюзы уже сознательно, с тем, чтобы бороться за свои права. И существующее трудовое законодательство сталкивает их с законом и превращает из людей, которые могут участвовать, а могут не участвовать, в зависимости от обстоятельств трудовых конфликтов, в людей, которые откровенным образом оказываются политически оппозиционно настроены к существующему режиму, к существующему социальному строю. Нынешний трудовой кодекс, ограничивая возможность рабочих на защиту своих трудовых и гражданских прав и ограничивая профсоюзы в целом как часть гражданского общества, то есть не давая им фактически сформироваться частью гражданского общества, в перспективе приведет к радикализации наемных работников. Вот если эта власть понимает, то она постарается смягчить ситуацию. Я подозреваю, что она этого не понимает или надеется на авось.
Говорил эксперт по вопросам рабочего движения, социолог Александр Тарасов. Вместе с моим коллегой Михаилом Соленковым они обсуждали ситуацию вокруг шахты «Красная шапочка», где пятый день сидят под землей шахтеры, которые добиваются повышения заработной платы. Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», материал, связанный с ситуацией в средствах массовой информации. Но сегодня интервью с известным журналистом. Ведущий экономический комментатор газеты Financial Times Мартин Волф недавно опубликовал в своем издании анализ того, что происходит сейчас с мировой экономикой. И вот в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Джереми Бранстейну аналитик рассказал, в чем он видит причины кризиса, а также о влиянии экономик отдельных стран, в частности российской, на ситуацию в мире, и главное, о тенденциях и динамике падения или повышения курса доллара. Над этой темой работал мой коллега и материал к эфиру готовил Данила Гальперович.
Наиболее тревожно то, что экономисты, финансисты и политики не могут договориться, в какой стадии кризиса мы находимся. Почему нет единой оценки?
Я думаю, что спрашивая, почему у нас всех нет согласия в прогнозах, что же может произойти, вы тем самым задаете самый важный вопрос. Коротко можно ответить двумя словами. Первое слово – это сложность, и второе слово – это новизна. Это невероятно сложный кризис, основанный, во-первых, на взаимосвязи макроэкономических условий, в частности, на дисбалансе в мировой экономической системе, который играет в этом большую роль. Кроме того, свою роль играет и монетарная политика, в частности, политика Федеральной резервной системы США, подвергавшаяся большой критике. Мы также знаем о финансовом пузыре в сфере покупки жилья, причем он есть не только в Штатах, но и в большинстве развитых стран. В связи с этим у нас были серьезные ценовые изменения. Есть и влияние таких фоновых факторов, как инфляция, например. Наконец, в самой финансовой системе мало порядка. Короче, здесь все взаимосвязано. Очень сложно осознать запутанность происходящего и очень легко рассматривать лишь один аспект кризиса, не учитывая других. И, как я уже сказал, другой фактор – это новизна. По важным направлениям нынешняя финансовая система отличается от любой финансовой системы из тех, что были в прошлом. Снижение цен на жилье, которое мы сейчас видим в Соединенных Штатах, просто беспрецедентно. Уровень взаимосвязи всего и вся в мировой экономике сейчас также беспрецедентен. То есть новизна есть во многом. И поскольку это действительно нечто новое, у нас не хватает пока опыта, чтобы легко пройти через это.
Как сильно банки в Европе и других частях мира будут затронуты этим кризисом? Многие местные банки в зоне вещания нашего радио были куплены крупными западными банками. Так заденет ли их это?
Я думаю, что существует серьезная опасность для тех растущих экономик, которые зависят именно от внутриструктурного потока денег из развитых стран. Сейчас ясно, что мы находимся в процессе пересмотра рисковых рейтингов. И сейчас у потенциальных заемщиков есть задача поддержания ликвидности, так же, как и нежелание делать рискованные займы, такие, какие они делали в предыдущие годы. И те страны, которые нуждаются в большом притоке капитала для поддержания стабильности их экономики, которые сейчас испытывают дефицит платежного баланса, и особенно те, что покрывают его за счет займов, а не за счет прямых иностранных инвестиций, вот эти государства могут пострадать. Именно это и произошло на азиатских рынках 10 лет назад. И это же может произойти в странах Центральной и Восточной Европы, которые уязвимы по тем же причинам.
Сохранят ли в долгосрочной перспективе своей прибыли такие нефтегазовые страны, как Россия, Азербайджан, Туркмения и Казахстан, или поставщики зерна, такие как Украина? Или мы видим еще один пузырь, которому суждено скоро лопнуть?
This is a very big question. Very, very big question. And
Это очень большой вопрос. Я вижу, что некоторые элементы могут быть временными, вроде тех самых пузырей, в особенности в ситуации с последним всплеском цен на сырье. В этом, кстати, есть еще и отражение падения доллара. Выраженные в евро, эти процессы выглядят не так, как в долларах. Но я придерживаюсь мнения, что если вы посмотрите на рост цен на сырье в течение последних 4-5 лет, то это скорее структурный, нежели временный процесс. Он отражает потребность в ресурсах у растущих держав, в частности, у Китая. По существу, именно появление этих сырьево-затратных экономик, а Китай очень нуждается в сырье и ресурсах, вызвало серьезное давление на поставки сырья во всем мире. Система этих поставок не слишком гибкая, она плохо поддается быстрым изменениям, и цены взлетели вверх. В долгосрочной перспективе возможно, я подчеркиваю, возможно, что поставки будут отлажены, спрос удовлетворен и цены снизятся. Я бы этому не удивился. Но это лишь в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Почему я думаю, что временных факторов немного? Это потому, что если бы это было действительно что-то вроде пузыря, то росли бы непроданные запасы такого сырья для последующих спекуляций. В цене не было бы баланса между предложением и спросом. Сейчас такое есть, но лишь частично. Так что я полагаю, что это не просто какой-то пузырь, и что есть серьезные причины для того, чтобы цены на сырье оставались относительно высокими, во всяком случае, относительно 90-х годов. Но это не означает, что эти цены останутся стабильно на таком же уровне, как сейчас.
Может ли случиться так, что российские инвестиции заменят деньги Запада в экономиках посткоммунистических стран?
Это вполне возможно. Средства там есть действительно большие. Неясно пока, как Россия ими воспользуется. И они должны сами оценить политические риски. Они ведь хотят покупать собственность, которую могли бы потом контролировать. Но я нашел бы справедливым то, что частные, полугосударственные или даже государственные компании искали бы возможности инвестировать в те страны, которые они хорошо знают. И, конечно, это включает те страны, которые мы обычно в прошлом широко определяли как страны в сфере влияния России. Сейчас вообще-то все это уже происходит. России уже много было инвестировано в этот регион, и я бы сильно удивился, учитывая то количество наличных денег, которыми Россия располагает, если бы это не продолжилось.
Интервью ведущего экономического комментатора газеты Financial Times Мартина Волфа, «Радио Свобода». Материал подготовил Данила Гальперович. Человек дня «Радио Свобода» 31 марта – французский архитектор Жан Нувель, ставший лауреатом самой престижной международной профессиональной награды Притцкеровской премии. Нувель награжден за смелый поиск идей и стремление расширить границы архитектуры, бросая вызов общественным нормам, цитирую я решение жюри премии. Эта премия учреждена владельцем сети отелей «Хаят» Томасом Притцкером и является архитектурным аналогом Нобелевской премии. Жану Нувелю 62 года, он родился в городке Фюмель на юге Франции. Архитектурное образование получил в Париже, в 25 лет открыл свою мастерскую. Самая знаменитая работа Нувеля, построенная в середине 80-х годов в здании Института арабского мира в Париже, фасад которого полностью составлен из стекла и управляемых металлических диафрагм, открывающихся в зависимости от интенсивности солнечного света. Среди других известных проектов Нувеля – театр Гатри в Миннеаполисе, небоскреб Акбар в Барселоне, центр конгресса в Люцерне. Сейчас Нувель работает над проектом здания музея Лувр в Абу-Даби. О человеке дня «Радио Свободы» говорит корреспондент нашего радио в Париже Семен Мирский.
Если справедливо утверждение, что человек – это стиль, то Жан Нувель – человек с большой буквы. Он строит, что называется, в большом стиле. Те здания, построенные по проектам сверходаренного француза, уникальны и почти никогда не повторяют друг друга. Его башня Торре-Акбар в Барселоне напоминает гигантскую скалу, меняющую окраску в зависимости от позиции солнца. А здание оперного театра в городе Лионе – это чистой воды синкретизм, синтез самых разных направлений и эпох. Классический фасад венчает сферическая крыша, построенная из материалов самых современных высоких технологий. Люди, знакомые с работами Жана Нувеля, не могут не заметить одну поистине загадочную их черту – кажущуюся нематериальность зданий, вес которых тысячи и тысячи тонн. Здание у всех на виду, а средства, которыми достигается эта кажущаяся невесомость, остаются загадкой. Жан Нувель, удостоившийся премии Притцкера, любит повторять, что если мы обязаны работать с учетом всего, что было сделано до нас, то и мы должны трудиться, не покладая рук, для того, чтобы оказаться достойными наших предков, великих зодчих прошлого. Всякий раз, когда я прохожу мимо здания Института арабского мира, находящегося на набережной Сены, или фонда Картье на бульваре Распай, всегда останавливаюсь. И вне зависимости от того, спешу я или нет, несколько минут разглядываю творение Жана Нувеля, а попутно внутренне спорю с Альбером Камю. Речь идет о ставшем знаменитом изречении великого писателя и столь же великого пессимиста, сказавшего, что археологи будущего, ведя раскопки на развалинах наших городов, придут к заключению, что люди нашей эпохи главным образом занимались двумя вещами. Они совокуплялись и читали газеты. Не знаю, простоят ли здания, построенные по проектам Жана Нувеля, тысячу лет. Но думаю, что археологи будущего оценят оригинальность и неприходящую ценность его строений. А это уже само по себе, если угодно, урок оптимизма.
О человеке дня Радио Свобода, французском архитекторе Жане Нувеле, говорил Семен Мирский. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Наталья Голицына и Юлия Голубева. В студию микрофона был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра, а вы оставайтесь на волне свободы. После новостей Дмитрий Волчек, как всегда по понедельникам, расскажет о заметных событиях последних дней в области культуры. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» интервью с тувинскими музыкантами. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Использование радиоактивных материалов в таких случаях несет угрозу безопасности народа.
Ежедневно госавтоинспекция регистрирует в Самаре несколько случаев повреждения автомобилей из-за плохих.
Мусульмане притесняются в тех странах, которые известны своим.
Нужно было сказать некоторым нашим сыновьям, что нельзя идти за невежественными и злыми людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».